Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Сегодня мы переходим к шестой главе.
В шестой главе Евангелия от Иоанна речь идет о знаменитом чуде умножения хлебов, которое совершил Иисус. Это чудо, о котором рассказывается во всех четырех Евангелиях, и это свидетельствует о его некой значимости в евангельской истории.
О важности.
Да, о его важности. И в чем же его важность? Теперь вот давайте попробуем понять. С одной стороны, само-то по себе чудо, ну вот все, наверное, в курсе, да, что там произошло. То есть пришел народ, великое-великое множество людей, как пишут в синоптических Евангелиях, написано, что там было 5000 только мужчин. То есть представьте себе огромную толпу.
Дмитрий Борисович, а как вы считаете, это преувеличенное число? Потому что мы, вот, например, в былинах русских тоже читаем о том, что богатырь махнул одной рукой, 10 тысяч полегло, другой рукой еще 10 тысяч полегло.
Мне кажется, нет. Потому что то, что происходит, вот я просто немножко поясню. Вот представьте себе какой-нибудь фестиваль авторской песни. Грушинский фестиваль или какой-то еще.
Старый вот, новый рок.
Да, приезжают молодые люди, ставят палатки. И вот их там, ну, десятки тысяч, понимаете? Никого это не удивляет. Бывает, что приезжает какой-нибудь, вот в Америке, там, протестантский проповедник. Там просто люди приходят на стадион и слушают его. И здесь мы видим, ну, нечто подобное. То есть Иисус приходит в пустынную местность, и к нему стекаются жители окрестных городов. То есть для них это такое паломническое путешествие. Ничего в этом удивительного и странного, мне кажется, нет. Вот что странно. Что там произошло? Иисус всех этих людей накормил. При том, что исходные данные, было у него 5 хлебов и 2 рыбы. А он эту всю огромное количество людей накормил этими хлебами. И осталось еще 12 коробов, которым он дал носить ученикам. И вот, знаете, вот мы в прошлый раз говорили про чудо, когда он поставил человека на ноги, который лежал 38 лет. Или, например, исцелил слепорожденного, или даже воскресил мертвого. Ну, знаете, вот это ничем не меньше. Ну, конечно, масштабное чудо, удивительное чудо, накормить такое количество людей, но чудес-то Иисус совершал много,
и нельзя сказать, какое из них более чудесное.
Да, и даже нельзя сказать, какое из них более чудесное, потому что они действительно все исключительные. И это просто исключительное чудо. И, конечно, встает вопрос о его смысле. Потому что недаром оно, ему уделяется такое большое внимание в Евангелии. И я вам хочу сказать, что содержание этого чуда одним чудом, вот одним вот этим проявлением силы не исчерпывается. У него есть некое внутреннее содержание, которое, ну, на мой взгляд, очень интересно. Ну что же, давайте попробуем почитать. Итак, Евангелие от Иоанна. Шестая глава. После сего, то есть после этих иерусалимских событий, споров с фарисеями, пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. Тивериада – это тогда был город, названный в честь императора Тиберия. Это было столицей Галилеи. Там находилась резиденция царя Ирода Антипы. И вот в окрестностях Тивериады пошел Иисус. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. То есть люди шли за чудом. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Вот диалог начинается с учениками. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Это очень интересное замечание. То есть Иисус начинает этот диалог, уже имея некую цель. Он уже знает, что он собирается сделать. Что он знает, что он собирается хлебы умножить. А Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. На что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы». То есть дело было по весне. Итак, ну, то есть пасхальное время, время Пасхи. «Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы, воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели». Вот, вы знаете, здесь сразу возникает несколько вопросов, очень серьезных, к этому рассказу. Вот обратите внимание, Иисус, он ведь не просто, вот если бы он хотел просто взять и проявить некую силу, вот всем показать, какая у него великая власть, великая сила, ученикам это продемонстрировать. Вот собрались люди, и он бы им сказал: ну давайте вот всех рассаживайте, преломил хлеба, и всем хватило. Да, вот это некая демонстрация силы.
Зрелищное какое-нибудь чудо.
Ну, оно получилось, надо сказать, зрелищное. Все равно оно зрелищное получилось. Но сама по себе демонстрация была бы проще. А здесь, вот обратите внимание, сначала идет некий диалог с учениками. То есть сначала с Филиппом, там реакция Андрея. Зачем нам это рассказывает вообще евангелист?
Я думаю, что это чудо делается в первую очередь для учеников, а не для этих 5000.
Конечно. Но зачем нужен этот диалог? И о чем этот диалог говорит? Это первый вопрос. То есть в этом диалоге что-то вот заложено важное. И второй момент. А зачем Иисус говорит: соберите эти хлебы, и даже указывается количество, что осталось 12 коробов, то есть 12 корзин, которые, очевидно, по числу апостолов, да? То есть эти апостолы должны будут их потом носить. Вот они поплывут в лодке, они их, эти короба, поместят с собой и поплывут. Вот это вот что? Вот это вот все зачем? Я вам хочу сказать, что вот если взять Евангелие от Матфея, например, ну и другие, то есть Марка, там, Луку, вот все так же описано совершенно, с коробами, со всем этим. Там просто небольшие нюансы. И, по сути дела, вот этот предваряющий диалог, он тот же самый, только с небольшими нюансами. И вот, например, знаете, что написано у Матфея? Очень неожиданная вещь, я вам скажу. Там, в этом диалоге, когда народ собирается, знаете, что Иисус говорит ученикам? Он дает им повеление. Иисус посмотрел на всю эту толпу. Ученики говорят: ну, надо бы народ-то отпустить, куда-то-то, вон их как много. А Иисус им говорит: не надо им никуда идти. Вы накормите их, вы дайте им есть. Иисус дает им указание накормить этих людей еще до того, как Он умножил хлебы. Это самое важное в этом чуде. Это самое важное. Христос говорит им: накормите этих людей еще до того, как хлебы умножились, и это должны были сделать ученики. И на это они ему отвечают: так у нас ничего нет, мы не можем это сделать, потому что у нас только 5 хлебов и 2 рыбы. У Иоанна этот диалог это, по сути дела, все то же самое сказано. Вот обратите внимание. То есть у Матфея просто передана суть, а Иоанн, он передает этот диалог просто, ну, чуть более тонко, что ли. Вот смотрите, еще раз, вот давайте почитаем. Шестая глава, вот собрался народ, и вот Иисус возводит очи, видит великое множество народа, и он говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? То есть это типично для Евангелия от Матфея. Например, мать Иисуса говорит Иисусу, вина у них нет. Это что она хочет этим сказать? Что иди реши проблему. То есть надо вино им, надо их накормить. Так вот здесь, вот за этими словами, что где нам купить хлебов, чтобы их накормить, стоит как бы императив, стоит повеление. То есть через эти слова как бы Иисус дает задачу Филиппу. Не случайно здесь фигурирует Филипп, потому что Филипп впервые, он появляется в первой главе, помните? И там Филипп очень четко сразу исповедует веру. Сейчас я прочитаю, секундочку. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе, и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Вот. То есть, по сути дела, Иисус ставит перед Филиппом проблему. Он говорит: этих людей надо накормить. Накорми их. Где взять эти хлебы, где их купить? Накорми. И смотрите, и Филипп, ничтоже сумнявшийся, говорит ему: ну, это невозможно. Это невозможная ситуация, потому что это даже если бы у нас были деньги, 200 динариев бы не хватило. Это, ну, на наши деньги, условно скажем, 200 тысяч. То есть не хватило бы этих денег, даже такой большой суммы, на то, чтобы всем даже хоть понемногу хлеба бы хватило. Такое количество людей. Филипп сразу отметает возможность того, что невозможное возможно вместе с Иисусом, правильно? Андрей начинает что-то
подозревать.
Начинает что-то подозревать. Он повеление-то дано, он начинает смотреть: ну хорошо, ну что у нас есть? Он говорит: вот у нас, вот, Господи, у нас есть 5 хлебов, 2 рыбы. И только потом он им говорит: идите, народ, значит, там рассаживайте, благословляет хлеб и передает. Вы понимаете, здесь. И вот тут самое важное, это вот этот маленький комментарий-то евангелиста, что 6 стих. Иисус говорит это Филиппу, испытывая его, ибо сам знал, что хотел делать. Что же он у Филиппа-то испытывает?
Веру его испытывает. Веру. Насколько он по слову Иисуса, да, да, сделает то, о чем, да, он ему говорит.
Вы понимаете, какое дело? Не случайно здесь фигурирует Филипп. Помните, мы говорили в наших первых, так сказать, передачах о том, что когда к Иисусу приходят первые ученики, это ученики Иоанна Крестителя, а их вера еще очень несовершенна, потому что они не слышат, на самом деле, они не слышат то, что им, они не поняли то, что им сказал Иоанн Креститель, и то, что им говорит Иисус. А они думают, что они нашли Мессию, и они видят в Иисусе подтверждение своих ожиданий. Вот как я сейчас озвучил, вера Филиппа, что Иисус – это сын Иосифов, не сын Божий, да, который от отца, это сын Иосифов, Мессия, там, тот, о котором говорили Моисей в законе и пророки. То есть он видит подтверждение своих ожиданий. И почему Иисус обращается к Филиппу? А потому что к этому моменту Христос себя-то уже открыл. Он открыл им свои отношения с Отцом. Они уже видели его дела, и они поняли его цель. Кто он, что он, да? То есть что ему дано, да? То есть они это могли бы уже увидеть. И вот смотрите, что-то изменилось в позиции Филиппа или нет? За это время, от начала, как он пришел, и Христос начинает им шаг за шагом себя приоткрывать. У Филиппа что-то изменилось, нет, его вера? Получается, нет. Она на той же самой точке. То есть Филипп видит в Иисусе Мессию, политического лидера. Ну да, он обладает какими-то чудесными силами. Но Филипп до сих пор так и не понял. У него веры-то не возникло, что если это слово Христово, то это слово Божье. И если это сказал Иисус, то невозможное станет возможным. Никакой веры у него еще нет. Причем, может быть, на словах-то она и есть, но вот эта вера, она как бы внутри рождается у человека. Как поступили бы ученики, если бы у них эта вера была?
Они бы сразу стали делать, потому что с Христом море по колено.
Конечно. Вот в каком-то отношении...
Просто нужно брать и делать, пускай даже самое невероятное.
Самое невероятное. Если это сказал Христос, а для Христа нет ничего невозможного, то со Христом возможно все. И Евангелие уделяет этой теме огромное значение. Оно говорит, что если... Вот Иисус говорил ученикам, если вы будете иметь вот эту веру, евангельскую веру во Христа, хоть с горчичное зернышко, то вы сможете передвигать горы. То есть, если есть вот воля Божья, выраженная Христом, выраженная в Слове Божьем, ты чувствуешь, что это невозможно, что эту гору не сдвинуть. Это вообще, кажется, не спастись, не сделать, не победить, ничего. Но есть на это воля Христова, то иди и делай, и ты сможешь. И здесь в них этой веры еще нет. Андрей что-то подозревает, он говорит, ну вот же наши ресурсы, это же невозможно. То есть он испытывает их веру, и оказывается, что их вера еще очень слаба, они еще рассуждают в рамках здравого смысла, в них эта вера еще не зародилась, и тогда он им говорит, идите и делайте. И дальше, что они видят? Что через их руки этот хлеб проходит, и на их глазах
происходит это чудо.
Происходит это чудо, и невозможное становится возможным через них. И для чего же Иисус говорит им, соберите эти короба, значит, 12 коробов остается, для чего?
Ну, чтобы каждый нес этот короб и вспоминал это
вообще
чудо.
И думал о том, что же произошло, понимаете? Это чудо педагогическое, такая очень своеобразная евангельская педагогика, понимаете? То есть он их учит прямо через тело, вот носи этот короб и думай, это, ну, вот святые отцы так толкуют, это вся Филакт Болгарский, там, Иоанн Златоуст, вот они об этом говорят, что это чудо, которое должно в них зародить нечто новое, чего в них никогда еще не было. Вот эту веру во Христа. В Бога-то они верят, а вот Христу они не верят. Они не понимают, что это такое. И вот тут эта вера рождается. И поэтому это чудо, это момент, когда Христос начинает их к этой вере вести. Поэтому во всех Евангелиях это такой переломный момент. Вот в целом понятная мысль, да?
Да, конечно.
Вот смысл этого события. То есть это событие, оно являет ученикам, что если ты доверился Христу, то все невозможное становится возможным. Потому что изначально это должен был совершить не Христос, это должны были совершить они. И все бы у них получилось. Что происходит дальше? Что происходит дальше? 14 стих. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенные Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Вот они увидели чудо и уверовали, что он есть Мессия. Увидели в нем подтверждение своих ожиданий. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, вот что они надумали, объявить его царем, и ему уже деваться будет некуда, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. Войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, и Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 стадий, или 30 стадий, ну это 5-6 километров, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. Вот смотрите, о чем здесь говорится. Это чудо осознали не только ученики, но поняли и те люди, которые пришли исцеляться, пришли смотреть на Иисуса. Они поняли, что произошло нечто выходящее, из ряда вон выходящее. И они уверовали. Но их вера была какая? Частичная. Вот эта вот вера от знамений. То есть они поняли, что это действительно царь, это действительно Мессия. И видите, как интересно. Как бы Иисус же не говорит, я царь, он свою царскую власть не являет, а они видят, это человек, обладающий божественной силой. И они хотят, возникает заговор такой, они хотят сделать так, чтобы ему уже не было, некуда было деваться. То есть поставить его в такую позицию, когда он будет вынужден принять на себя царскую власть. А для этого это сделать не очень сложно. Надо просто его объявить царем, окружить и сказать: «Все, ты наш царь». После этого дороги нет назад, потому что если он скажет «нет», это уже не важно, потому что его все равно либо убьют после этого, ну, власть римская, например, да, либо он будет вынужден взять на себя бремя власти и победить. Но с такой божественной силой он победит. Понимаете их план, да? И Иисус знает про их замысел, и он делает очень тонко. Он остается на горе один, а учеников отпускает. Почему? Потому что если бы он попытался уплыть, то эта огромная толпа, она бы его не пустила. А учеников отпускают. Почему? Ну, потому что ученики им не нужны. А люди-то знают, что Иисус на горе остается один. И вот, значит, ситуация, да? Иисус на горе один, молится там. Его гору окружает народ, который ждет спокойненько утра. И все понимают, что царство сейчас будет. Сейчас он себя объявит. Мы его объявим царем. Ученики плывут по морю ночью. И, ну, на утро-то они пришли, и Иисуса не оказалось. Иисус по морю пошел ученикам. Причем евангелист подчеркивает, что это не просто он по мелководью шел, потому что они удалились уже на 5-6 километров. Когда они увидели его, они испугались чего? Потому что они решили, что это призрак, что это нечто такое, да? А Христос им говорит: не бойтесь, это я. И когда они хотят его принять в лодку, в этот момент лодка оказывается в точке назначения. Что происходит здесь? Это все продолжение вот этого чуда об умножении хлебов, где Христос являет им не только власть над урожаем, над хлебом.
Но и над стихиями.
Он им являет власть над стихиями, власть над пространством и власть над временем. Понимаете? И вот это именно момент рождения веры. Когда ученики, раньше они видели его как политического лидера, как видит народ, все то же самое. И здесь перед ними он постепенно, шаг за шагом, открывает себя, и в них рождается такая вера.
Настоящая.
Они начинают в нем видеть Сына Божьего, которому от Отца предано все. Предана некая высшая власть над миром, над творением, над духовным миром, правильно? Потому что над бесами, над ангелами, над законом, над храмом, над временем, над пространством, над жизнью, над смертью, понимаете? И он есть, как бы он един с Отцом. И то, что говорит Христос, это и есть Слово Отца Небесного. И если это говорит Христос, то все невозможное становится возможным. То есть в этот момент в них зарождается вот эта вот вера во Христа. И то есть вот этот новый тип веры, и они начинают ему доверять, они начинают слушать, что же он им говорит. Вот это такой переломный момент в евангельской истории. А дальше происходит очень важный разговор, потому что Иисус прибывает в Капернаум, ну, то есть тот город, где был у него дом, и он вел, собственно, откуда его проповедь происходила. Началась. И туда приходят эти люди, которые ждали от него, что он искали объявить его царем, у которых ничего не получилось. Они приплывают и спрашивают: что же такое? Как же ты ушел от нас? Как же ты мог так сделать? Почему это произошло? И там происходит очень непростой разговор о том, в чем же действительно подлинная миссия Христа. Это разговор, который отсекает. То есть видите, что делает Христос? С одной стороны, он привлекает к себе своих, а после этого разговора он отсекает тех, кто, собственно, к вере прийти не может. То есть вот такое двойное действие. Одних он привлекает, а других отсекает. Это разговор о хлебе жизни. Вот об этом, наверное, мы поговорим в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.